Уважаемые народные депутаты, постройка Государственного дома началась с крыши. В условиях надвигающейся экономической катастрофы.
Заканчивайте, Андрей Дмитриевич.
Всеобщий кризис доверия народа к руководству страны.
Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Сахаров. Заберите свою речь, пожалуйста.
23-го утром мы вышли на перрон Ярославского вокзала, запруженного толпой корреспондентов всех стран мира. Около 40 минут я медленно продвигался к машине в этой толпе. Люся оказалась отрезанной от меня. Ослепляемый сотнями фотовспышек, отвечая на непрерывные беглые вопросы, подставляемые к моему рту микрофоны. Это неформальное интервью было прообразом многих последующих, а вся обстановка как бы моделью или предвестником ожидающей нас беспокойной жизни.
Раннее утро 23 декабря 1986 года. Еще темно, но лампы телекамер ярко освещают перрон. Андрей Сахаров в меховой шапке и куртке с поднятым воротником медленно идет вдоль поезда в тесном кольце журналистов. Это его первая пресс-конференция после 7 лет ссылки.
Здравствуйте. Я просто ослеплен. Добрый день.
Академист Сахаров.
Да,
я чувствую, что я в Москве первый раз.
Да, конечно, очень волнуюсь. Чувство того, что все еще в мире очень трагично. Трагична судьба моих друзей, находящихся в лагерях и тюрьмах. Я надеюсь, что и вопрос узников совести будет решаться.
Что? Он не может больше.
Я
вы
больше
понимаете,
не могу.
Господа, или нет?
Я уже сказал все, что я могу сказать.
Дайте
хода.
Пойти,
я вообще не умею давать интервью. Я косноязычный человек.
Последние 3 года квартира Сахаровых на улице Чкалова пустовала. Елена Боннер была в ссылке и в Москву ездить не могла, а репортеры-хроники текущих событий попали кто в колонию, а кто в эмиграцию. Перед приездом Сахаровых их подруга Галина Евтушенко попросила у КГБ разрешения подготовить квартиру к их возвращению. Когда в квартиру вошли, оказалось, что пока хозяев не было, там поселились голуби.
Там в какой-то момент распахнулось окно, зимой, и, значит...
Это сын Елены Георгиевны, Алексей Семенов.
Когда они вернулись из Горького, перед тем, как они вернулись, пришли друзья посмотреть, что вообще происходит. Там было ужасно, конечно, потому что оказалось, что квартиру занесло снегом несколько лет.
Значит, встречали их масса народа. На 2 машинах Юрий Рост и моего брата Александра приехали домой, пообедали, и в 3 часа в 2, естественно, накануне. Он вызвал академическую машину, мы поехали с ним на академическую машину на семинар.
Это Борис Альтшуллер, физик и советский диссидент.
По дороге я его стал спрашивать, он так сказал такую ключевую фразу про их жизнь с Еленой Георгиевной в полной изоляции в этом Горьком. Мы выдержали испытание на психологическую совместимость в этой сурдокамере. Ну, поясняю, когда космонавтов готовят к полетам, у них есть такое испытание на полную изоляцию. Или индивидуально, или вдвоем, втроем. Но вот как они будут в корабле? Много дней, один с одним. Есть ли психологическая совместимость?
У нас был семинар в отделе. Очередной семинар. И он вошел. Чуть-чуть запоздал. Ну, перед самым докладом.
А это Анатолий Шабат, физик и коллега Сахарова по теоретическому отделу ФИАНа.
И когда он вошел, ему все зааплодировали. Ну, как объяснить эти аплодисменты? Это не была политическая демонстрация, хотя перестройка уже шла. Ну, люди приветствовали своего товарища, который вернулся. Но после этого в институте говорили, теоротдел встретил Сахарова аплодисментами. Вроде формально все правильно, но как-то вот не это.
Привет, это Даша Данилова и финальная серия подкаста «Сахаров». В ней я расскажу о том, как Андрей Сахаров провел последние 3 года своей жизни. Очень плодотворные и насыщенные 3 года между ссылкой и смертью.
А потом в это время праздновали Новый год в отделе. Собрались так, стол накрыли, немножечко выпить. Сахаров тоже был. И помнится, я тогда такой тост произнес в его присутствии, что вот как жизнь устроена, интересно. Сахаров в Горьком жил на улице Гагарина. А ведь могло бы быть наоборот, что Гагарин бы жил на улице Сахарова. Тогда эта мысль о том, что, может быть, улица Сахарова, не казалась такой естественной, как сейчас. Сейчас мы знаем, что это реализовалось. Народ вообще так испугался, замолчали все, смутились, какая-то бестактность. Смотрели, что Сахаров скажет. Он ничего, так помолчал. Его вроде бы так философически заметил, что да, могло бы такое быть.
Когда дедушка вернулся в декабре 1986 года в Москву...
Это внучка Андрея Дмитриевича, Марина Сахарова-Либерман.
Он сразу решил всех собрать на своей старой квартире на Ощукинском проезде, там, где моя тетя живет по-прежнему. Он своих, за исключением меня, я ездила в Горький, он своих внуков не видел в эти годы. Мы встретились все на вот, предновогоднее настроение. Была совершенно чудесная атмосфера. Казалось, что жизнь резко изменилась к лучшему. Дедушка вернулся из ссылки. Это был, на самом деле, огромный эмоциональный груз, который свалился. Я все годы, в общем, старалась не упоминать его имя для того, чтобы не ставить окружающих в неловкое положение. Потому что упомянешь имя Сахаров, и возникает такая довольно некомфортная для людей пауза. И когда дедушка вернулся, то казалось, что вот упало столько ограничений сразу. Это казалось тоже символом времени, что все начнет улучшаться.
Вернувшись из ссылки, Андрей Сахаров попал, что называется, с корабля на бал. Буквально через месяц после его приезда на пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев объявит перестройку, скажем так, новой государственной скрепой. Это значит гласность, демократизация, разрешение на частное предпринимательство, налаживание контактов с Западом и так далее. Страна начинала новую жизнь, и ей нужны были новые люди. Сахарова, конечно, нельзя было назвать новым человеком, но если до сих пор он был в тени, то теперь оказался в самой гуще событий.
На Сахарова смотрели по нашей привычке, как на лидера, да, вот это тяготение найти себе главного, да, это исторически, к сожалению, в нашей стране такое и есть, это нужен кумир, понимаете, кумиротворчество, он это тоже понимал.
Это советский диссидент Алексей Смирнов, его историю вы слышали в прошлом выпуске.
Ему это тоже было неприятно, я уверен, вот мне так кажется, мое личное мнение, что он согласился со мной в этом плане, что ну не надо быть лидером, быть знаменитым некрасиво.
Когда Сахаров вернулся из Горького, власти пообещали дать ему квартиру. Собственной жилплощади у академика не было. В его старой квартире на Щукинской жила его дочь Люба, а квартира на Чкалова принадлежала Руфе Григорьевне. Андрей Дмитриевич попросил выделить ему соседнюю двушку на Чкалова, этажом ниже. Здесь он устроил свой кабинет. На шестой этаж Сахаров уходил работать, а на седьмом, кажется, никогда не прекращался поток посетителей.
Это было, знаете, общая эйфория, да, и у многих, что называется, как говорит молодежь, крышу снесло, да. Вот. Я увидел там такой бедлам, там чуть не полтеатра на Таганке пришло. Елена Георгиевна среди них там пытается их накормить, что-то такое. Андрей Дмитриевич явно как-то было ему неловко в таком бедламе, в таком... мощное вот внимание на него. Он еще не был депутатом, он только вышел.
Смена ритма жизни по сравнению с ссылкой в Горьком была очень-очень резкая, радикальная. То есть Елена Георгиевна рассказывала, что когда у них заканчивался поток посетителей, то ей еще приходилось с тряпкой выходить, протереть лестничную площадку перед входом в квартиру, потому что соседи жаловались, что посетители за день натоптали. И два пожилых и очень нездоровых человека жили на пределе своих физических возможностей.
В первые месяцы после возвращения в квартире на Чкалова побывали послы большинства западных стран. Из США прилетала целая делегация президентов американских вузов, а вместе с ними в качестве переводчика прибыл сын Елены Георгиевны Алексей Семенов. Во время официальных визитов в Москву с Сахаровым захотят познакомиться Маргарет Тэтчер и Жак Ширак. Эта новая московская жизнь была совсем не похожа на 7 лет ссылки, проведенных в одиночестве.
Ну вот вам просто маленький штрих из пребывания в Москве. С Сахаровым очень хотел встретиться Далай-лама, который эмигрировал из Тибета после захвата его китайцами, жил где-то за рубежом. Но все-таки это Далай-лама, глава всех буддистов мира. Сахаров смог его принять 2 часа ночи. Не было другого времени.
Осенью 1988-го Сахаров запросил разрешение на выезд за границу и впервые получил положительный ответ.
Первое заграничное путешествие Андрей Дмитриевич совершил в Америку.
Когда Андрея Дмитриевича первый раз выпустили за границу в 88 году, то, в общем, было условие, что моя мать не поедет с ним.
Это Татьяна Янкелевич, дочь Елены Боннер.
Чего они боялись, тоже непонятно. Что они эмигрируют. Если бы мать моя хотела остаться и бросить мужа в Советском Союзе, остаться на Западе, она имела таких возможностей несколько.
В этой и следующих зарубежных поездках Сахаров познакомится с ученым Стивеном Хокингом, завершающим свой срок американским президентом Рональдом Рейганом и даже с Папой Римским. В Белом доме на встрече с Джорджем Бушем-старшим Сахаров будет говорить только что избранному президенту США о том, почему важно отказаться от применения ядерного оружия.
Буш достал из кармана групповую семейную фотографию. Люди разных поколений на каких-то скалах на берегу моря. Он сказал: «Вот гарантия того, что мы никогда не применим ядерное оружие первыми. Это моя семья. Жена, дети, внуки. Я не хочу, чтобы они погибли. Такого не хочет ни один человек на Земле. Я. Но если вы исходите из того, что не будете первыми применять ядерное оружие, об этом необходимо официально заявить, закрепить в законе». Буш промолчал.
В перестройку выйти из сумрака смог не только Сахаров. Еще недавно правозащитные организации в Советском Союзе действовали полулегально. Я уже рассказывала об этом в прошлом выпуске. Теперь же альтернативная точка зрения вдруг получила возможность звучать открыто. На выжженных полях советской правозащиты тут же начали всходить молодые побеги. В 87 году участники московского клуба с символичным названием «Перестройка» пришли к мысли, что в стране до сих пор нет памятника жертвам политических репрессий, и что хорошо бы ему появиться. Чтобы проект выглядел представительно, участники клуба решили заручиться поддержкой населения. Для этого они вышли на улицы Москвы. Среди авторов идеи был доктор физико-математических наук, а сегодня известный правозащитник Лев Пономарев. Тогда его в первый, но далеко не в последний раз задержала милиция.
То есть вы ходили прямо по улице с...
Нет, мы встали около театра на Старом Арбате, вот, собирали подписи, простояли 10 минут, нас забрали в МВД, это еще советское время, 87 год. Ну, так довольно так было все мягко. Сказали, больше не выходите, мы вам не дадим собирать. Но мы зато обратились к главным режиссерам детских театров, нам сказали, приходите, собирайте подписи. И мы в перерыве, в антракте, мы собирали подписи. Ну, дело в том, что тогда ветер дул на спину, понимаете, реально. Перестройка, все это быстро очень развивалось.
Как самый старший участник инициативной группы, ему тогда было под 50, Лев Пономарев взял на себя сбор подписей у советских селебритис. Булата Акуджава, Евгения Евтушенко, писателей и кинематографистов, ну и, конечно, у академика Сахарова. Сахаров сначала отказался. Он обещал Горбачеву не заниматься политикой, но через несколько месяцев все же подписал. Как вспоминает Лев Пономарев, инициативной группе удалось собрать то ли 80, то ли 100 тысяч подписей в поддержку памятника.
Без всякого интернета.
Вот я тоже подумала, что еще интернета
без не было. Без всякого интернета. Лист бумаги, А4, да? Угу. На страничку воззвание мемориала. Мы обращаемся к руководству Советского Союза, я уже забыл точно текст, с требованием и с просьбой принять решение о увековечении памяти миллионов людей, создать библиотеку, архив, там все остальное. А на обратной стороне снизу написано: перепечатайте этот лист и соберите подписи и пришлите по такому-то адресу. И вот потом пошли эти листы со всего Советского Союза.
Люди перепечатывали и присылали.
Перепечатывали, собирали подписи. Не просто перепечатывали, собирали подписи. Это, я не знаю, это ну, такая реклама, вирусная, может быть, сейчас термин такой, вирусная реклама, там, не знаю как.
Получив такую масштабную поддержку, инициативная группа поняла, что памятникам дело не обойдется. Решено было также создать библиотеку и архив политических репрессий, а заодно общественное демократическое движение под названием «Мемориал».
Если памятник строить, нужны деньги. Мы открыли счет и стали опрашивать просто москвичей на улицах Москвы, кому вы можете доверить деньги, сбор денег на создание памятника. Угу. Опросили 2000 человек примерно, а люди, это открытый, что называется, соцопрос, люди писали любые фамилии. И этих людей, которые попали в первые 15 человек, мы назвали Общественный совет мемориал.
Среди тех, кому больше всего доверяли жители и гости столицы в 1988 году, оказались Борис Ельцин, Александр Солженицын, Евгений Евтушенко, Булат Акуджава и еще 10 человек. Ну и Сахаров, конечно. Так Сахаров стал членом, а потом и председателем общественного совета мемориала. Кстати, на первом заседании он познакомился с Борисом Ельциным, тогда еще членом Президиума Верховного Совета СССР.
Я его когда спрашивал про Ельцина, я шел к нему и по дороге видел митинг, стоят люди на площади, кулаки кверху воздымают и кричат: «Ельцин, Ельцин, Ельцин». Ну, на меня, как на интеллигентного человека, это произвело неприятное впечатление. Я пришел к Сахарову и пожаловался. Говорю: вот кулаки к небу воздымают, вот кричат Ельцин. Правильно ли мы делаем, что мы его поддерживаем? Он сказал, что у нас другого выбора нет. Это наша ставка должна быть сейчас. На кого бы он сейчас сделал ставку? Не знаю, может, на Навального.
Я скажу кратко о моем отношении к Горбачеву и Ельцину. Я считал и продолжаю считать, что нет альтернативы Горбачеву на посту руководителя страны в этот ответственный период ее истории. Именно Горбачев был инициатором многих решений, которые за 4 года совершенно изменили всю обстановку в стране и в психологии людей. При этом я совершенно не идеализирую личность Горбачева, не считаю, что он делает все необходимое. Я считаю очень опасным сосредоточение в руках одного человека ничем не ограниченной власти. Но все это не отменяет того факта, что Горбачеву нет альтернативы. Теперь о Ельцине. Я отношусь к нему с уважением, но эта фигура, с моей точки зрения, совсем другого масштаба, чем Горбачев. Популярность Ельцина – это в некотором смысле антипопулярность Горбачева – результат того, что он рассматривался как оппозиция существующему режиму и его жертва.
Мемориал собирался стать первой официально зарегистрированной оппозиционной организацией в Советском Союзе. Но советские власти, даже несмотря на перестройку, к такому повороту готовы не были. Одно дело менять страну самостоятельно, но совсем другое, когда этим хочет заниматься кто-то еще. Чтобы зарегистрировать организацию, мемориал должен был провести учредительную конференцию. Но ему все время вставляли палки в колеса. И тогда за дело взялся Андрей Дмитриевич.
И тогда я прихожу к Сахарову, и он при мне звонит в ЦК КПСС и говорит слова, которые я довольно хорошо запомнил. Ну, его быстро соединяет, он так скрипучим голосом немножко у него был такой. Это говорит там академик Андрей Сахаров, соедините меня, ну, в общем, с кем-то там. Соедините меня. Его соединяет, и он там довольно спокойно говорит: вот нам снова отказали наши учредители провести учредительную конференцию. Я предупреждаю, что мы ее проведем либо на улице, либо у меня в квартире. И нам дали добро.
Но и после учредительной конференции власти не спешили регистрировать мемориал. Только в 1989 году на похоронах Сахарова вопрос удалось решить.
И уже после смерти Сахарова Горбачев спросил Елену Боннер, что вам сделать, ну, типа, вот какие у вас есть просьбы. Елена сказала: зарегистрируйте мемориал, в конце концов.
На похоронах?
На похоронах Сахарова. Это еще опять с Сахаровым связано. На похоронах Сахарова. И тогда мемориал был зарегистрирован как юридическое лицо.
Сделаем небольшую паузу. Хочу посоветовать вам подкаст «Она сказала, он сказал». Это подкаст-эксперимент, в котором журналистки Дарья Жук и Лола Тагаева пытаются наладить диалог между женщинами и мужчинами, феминистками и консерваторами, сторонниками старой и новой этик. А еще разбираются в том, что значит быть мужчиной и женщиной в 2021 году. Например, послушайте нарративный эпизод о большой дружбе, начавшейся с комы, о девушке, которую почти до смерти избил муж, а вернул к жизни незнакомый человек.
Вот я приходила к ней, брала ее за руку, вот, то есть там гладил ее сначала тактильно, что: «Наташа, возвращайся, ты здесь нужна, тебя ждут детки». Потом я приносила ей сказку, читала «Алиса в стране чудес». Нора сначала шла прямо, ровная, как туннель. А потом вдруг круто оборвалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как она начала падать, словно в глубокий колодец. То ли колодец был очень глубок, то ли она падала очень медленно. Только времени ее было достаточно, чтобы прийти в себя и подумать, что же будет дальше.
Правда, когда она пришла потом из комы, вышла, она сказала, что она не любила эту книгу. А я читала ей по голосам. В общем, она говорит, я не любила эту книгу. Зачем ты мне ее читала? Я говорю, ну я же не знала твои предпочтения.
В конце 88-го в Советскую Конституцию без всяких референдумов внесли поправки. Решив обновить политическую поляну, Горбачев предложил сменить в стране высший орган власти. До сих пор формально им являлся Верховный Совет. Там заседали 1500 депутатов. Они собирались на короткие сессии дважды в год и принимали разные законы. В остальное время их функцию выполнял Президиум Верховного Совета. Хотя реальная власть, конечно, принадлежала ЦК КПСС и ее генсеку. В 88-м это как раз был Михаил Горбачев. Выборы в Верховный Совет всегда были чистой формальностью. В каждом округе выдвигался единственный кандидат, поддержанный КПСС. Других партий просто не было. Теперь же Горбачев решил передать ключевые полномочия по управлению страной новому органу – Съезду народных депутатов. Его участники, 2500 депутатов, тоже должны были регулярно собираться, чтобы вершить судьбу страны. Но в отличие от прежней схемы, теперь власти разрешили баллотироваться реально независимым кандидатам, даже беспартийным. Новая схема выборов выглядела куда прозрачнее прежней. Пойти в народные депутаты решили те, кому до сих пор дорога в политику была заказана, в том числе и Сахаров.
А почему Сахаров вообще решил стать депутатом?
Не, ну как, все считали, что идти надо на выборы и менять страну. Мирным способом менять страну можно только через выборы. Все, точка. Понимаете, да? А иначе будет кровь. Редко, когда удается без крови это делать. А мирным образом, это когда миллион выходит. Вот в Москве выходил миллион и прошла мирная революция. А начиналась она с 89 года с выборов народных депутатов СССР. 89 год – это начало мирной демократической революции.
Профсоюзы, женсоветы, кооперативы, колхозы, научные институты, творческие союзы, сотни организаций по всей стране теперь могли выбрать депутатов, которые будут представлять их на съезде. Гарантированные 100 мест все равно выделили коммунистической партии. Но это ведь только 100 мест, а не 100%, как раньше.
Сахаров всегда исходил из того, насколько, где и какую он может принести пользу собственной стране, извиняюсь за пафос, человечеству. Вот каждый конкретный момент времени.
Это Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, признанного в России иностранным агентом.
И когда Горбачев объявил уже именно демократические политические реформы и объявил о будущем созыве Съезда народных депутатов, то действительно встал вопрос о том, участвовать в этом или нет. И Сахаров сделал для себя вывод, что его участие будет полезно.
Выдвинуть Сахарова в народные депутаты решили сразу несколько объединений. Своим представителем его видели Академия наук и МГУ, несколько территориальных округов и районов Москвы, коллектив объекта «Арзамас-16», где Сахаров работал над водородным оружием, избиратели Ленинграда, Камчатки и Кольского полуострова. Свою избирательную комиссию создал и мемориал. Движение еще не было зарегистрировано и выдвигать своих кандидатов не могло, зато могло оказать депутату поддержку.
Мы писали, этот кандидат идет с поддержкой мемориала. Один из механизмов был выдвижение собрания просто граждан. Граждан должно быть не меньше 500 человек. Мы выдвигали, вот я выдвигал, значит, Сахарова на собрание граждан, которое было в Доме кино.
Просто какие-то люди.
Вот просто люди пришли на улицу, зарегистрировали. Там была регистрация обязательно. Паспортные данные, проверяли паспорт, все записывали. Значит, регистрация была очень жесткая такая. Там сидит зал полный, переполненный. Там были представители какой-то власти, они наблюдали за этим. Со мной рядом юрист сидел, который следил, от мемориала юрист, который следил, чтобы все было выполнено. Так? Выступали, там люди там поддерживали. Потом было голосование.
Уже подъезжая, я увидел протянувшуюся на несколько сотен метров очередь людей, желающих пройти внутрь здания. Это были, в значительной части, знакомые по типажу лица. Те, что также простаивают очереди на выставку Шагала или на кинофестиваль. Честные и умные, все понимающие, в большинстве своем стесненные материально пролетарии умственного труда. Но были там, без сомнения, и новые действующие лица исторической сцены. Это они через несколько месяцев заполнят гигантскую площадь стадиона в Лужниках. Это люди, выведенные из сна пассивности надеждами перестройки, рабочие и служащие, самая широкая масса интеллигенции.
В зал все желающие не вместились, поэтому на улицу вынесли динамики, через которые велась аудиотрансляция. Участники поддержали кандидатуру Сахарова. Но от этого и других выдвижений Андрей Дмитриевич вскоре отказался. Он решил идти на выборы от Академии наук. Для Академии на выборах было ангажировано 30 мест. Кроме Сахарова, баллотироваться решили академики Руальд Сагдеев и Дмитрий Лихачев, будущий мэр Москвы Гавриил Попов и многие другие. Но в январе 89-го президиум Академии забаллотировал, то есть не утвердил кандидатуры самых публичных претендентов, включая и Сахарова.
Как они могли его забаллотировать? А это же одни академики, они что-то соображать должны, правда? Как это? Они, по-видимому, думали, почему-то у них была такая иллюзия в голове, что они должны избрать, что они не являются носителями воли каких-то там масс ученых абстрактных и должны их волю транслировать. Нет, им показалось, что они от своего лица избирают. Но они недооценили, по-видимому, что будет скандал. Народ поднялся. Действительно поднялся. А все благодаря тому, что Горбачев придумал такую систему. Никогда бы Академия наук никуда не поднялась. Это вообще консервативная система.
Но вставшие на путь демократии рядовые члены Академии наук терпеть диктатуру не стали. Через две недели в Москве у главного здания Академии они устроили митинг за демократические выборы.
Потом этот митинг был. И там, значит, лозунги. Если не Сахаров, то кто?
Это физик Руальд Сагдеев, которого президиум Академии забаллотировал вместе с Сахаровым.
Ну, и он приехал сам на митинг. А я не ходил на митинг, потому что я знал, что потом будут говорить, что подстрекал. Но я знаю, что там были лозунги. Сагдеева в президенты, а Марчука в Сибирь.
Сотрудники институтов приходили целыми колоннами, неся транспаранты с лозунгами. Чувствовалась удивительная раскованность, радостное возбуждение тысяч людей, которые вдруг осознали себя некой мощной силой. Это была атмосфера освобождения. В начале митинга Толя Шабат стал читать лозунги на транспарантах, а собравшиеся громко повторять последние ключевые слова. «Бюрократам из президиума позор! Позор! Сахарова, Сагдеева, Попова, Шмелева на съезд! На съезд! Президиум в отставку! В отставку! Академии достойного президента! Президента!»
Он там был, он не выступал. Фотографии есть на этот счет. Он в стороночке тихо сидел, узнаваемый только теми, кто был рядом.
Анатолий Шабат на выборах в Академии стал доверенным лицом Сахарова.
На следующее утро он мне позвонил и сказал, что он принял решение баллотироваться по Академии наук. Он сказал, что ему это решение далось очень с большим трудом. Он даже буквально плакал, как он сказал. Я плакал всю ночь, принимая это трудное решение. Почему оно было трудное? Потому что масса людей вышли на политическую арену под его знаменем, его поддерживать на выборах. По разным округам, но он по разным округам не мог баллотироваться. Но, по крайней мере, в нашем округе он мог баллотироваться. И для многих это было разочарованием, конечно. Но он сказал буквально, что я принадлежу Академии наук, это мое сообщество, я должен баллотироваться здесь. И когда он почувствовал, что я собираюсь его отговаривать, он дал понять, что его решение окончательное и обсуждению не подлежит. Он его и так уже тяжело обсуждал сам с собой. Зачем ему это еще со мной обсуждать?
Вскоре после митинга в Академии наук прошли нормальные выборы. Решение на них принимал уже не только президиум, но и другие члены Академии и представители региональных институтов. Избиратели поддержали большинство забаллотированных кандидатов, ну и, конечно, Сахарова. О том, что было дальше, я уже рассказывала в первой серии этого подкаста. Съезд народных депутатов, Сахаров, которому не дают говорить, декрет о власти и несколько важных идей, одни из которых руководство страны возьмет на вооружение, а другие проигнорирует. А зря.
Уважаемые народные депутаты, я выступаю
чтобы объяснить, почему я голосовал против предложенного итогового документа, несмотря на то, что в нем содержится чрезвычайно много очень важных мыслей, и он весьма полезен.
За 3 года после ссылки Андрей Сахаров успеет много всего. Вместе с Ельциным и несколькими другими демократами он создаст межрегиональную депутатскую группу, по сути, первую в Советском Союзе парламентскую оппозицию. Он полетит в Армению после разрушительного землетрясения в Спитаке и будет добиваться налаживания поставок гуманитарной помощи. Полетит в Нагорный Карабах и возглавит группу по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Он придумает собственный проект Конституции, в котором главной целью государства будет счастливая жизнь для всех его граждан, а важное место займут права человека. Он предложит превратить Советский Союз в конфедерацию, в которую у каждого региона, республики, края и области будут большие полномочия, и это поможет защитить страну от монополизации власти. Он будет много писать, выступать, ездить, давать интервью и, безусловно, станет одним из самых ярких политиков эпохи перестройки.
Я ему даже в то время говорил: Андрей Дмитриевич, давайте вы пойдете дальше, вот, мы создадим партию. Лёва, ну какой из меня там лидер партии? Там, я, ну, в общем, я не могу, ну, то есть я даже не представляю. Вот так он говорит.
Я думаю, что Сахаров бы смог стать президентом, но я думаю, что он бы выступил, скорее всего, против такого президента, который в итоге возник, такого поста президента. Я думаю, что если посмотреть на Сахаровскую конституцию, Сахаров бы настаивал на гораздо более парламентской системе. И в рамках этой парламентской системы, если бы был учрежден какой-то пост президента, как в Чехии, как в Германии, то Сахаров, безусловно, смог бы стать таким президентом. Это должность в большой степени такая, скорее, того, кто отвечает как раз вот за такой этический комплекс, компас для политики. И таким президентом Сахаров, безусловно, мог бы стать и был бы великим президентом такого рода для нашей страны.
12 декабря 1989-го начался второй съезд народных депутатов. И опять выступления, доклады, интервью. Накануне съезда к Сахаровым на Чкалова зайдет Лев Пономарев.
Я прихожу в понедельник, открывает Елена Георгиевна. И она реально просто смотрит на меня злобно так и говорит: Лёва, что ты припёрся, типа того? Ну, она, не помню слова, но примерно суть в этом. А я говорю: я так растерялся, потому что редко так. Она вообще жесткий человек, ну, так, что прямо конкретно вот так, это редко. Я немного растерялся, говорю: Елена Георгиевна, я довольно громко говорю: Елена Георгиевна, я договорился с Андреем Дмитриевичем, он подпишет. То есть для меня эта подпись решает мою судьбу, вообще говоря. Ну, и потом я же его не заставлял, но сам сказал: конечно, с удовольствием подпишу и так далее. А вы его убьете, она мне говорит. Вы его убьете. Ну, потому что он очень напряженно работал. И она как бы... Что-то она прям предвидела, можно сказать.
Через 2 дня после этого у Андрея Сахарова будет очередной насыщенный день. Сначала он поедет на совещание межрегиональной группы депутатов, потом на съемки фильма о Семипалатинском полигоне. Вечером он вернется домой, поужинает с Еленой Георгиевной и пойдет в квартиру на 6-м этаже отдохнуть.
Он пошел туда отдохнуть, сказал Елене Георгиевне: разбудить его через 1.5 часа. Она пришла 12:30, нашла его мертвым около мусоропровода в квартире. Он, значит, вошел в квартиру пустую, ну, отпер ее. У него был пакет с мусором там. Он пошел к мусоропроводу. Мусоропровод внутренний в квартире. Там такие дома, да, что мусоропровод внутри квартиры. Да. Mm-hmm. Такие дома есть. Это старый типа дом. Этот мусор он, по-моему, опустил. Да, он повернулся и медленно опустился. Не упал, не ушиб, опустился. И в таком его положении на полу, и рвотные массы были на полу, значит, он, собственно, и умер. Спасти уже через 1.5 часа было невозможно, совершенно невозможно.
Андрею Сахарову было 68 лет. О его смерти, конечно, ходили разные слухи. Говорили, например, что кто-то мог проникнуть в квартиру и брызнуть ему в лицо отравляющим газом. На вскрытии Елена Боннер и коллеги по институту попросили пригласить классика советской патологоанатомии Якова Рапопорта. Никаких следов насильственной смерти он не обнаружил. Причиной смерти врачи назвали кардиомиопатию.
Тысячи людей шли и шли к его гробу, чтобы почтить память великого сына русского народа.
Это отрывок из репортажа программы «Взгляд» к годовщине смерти Сахарова.
Сегодня мы с трудом осваиваемся в ситуации, когда нет абсолютных истин. Нам не нравится, что перестройка идет медленнее, чем хотелось бы. Мы ругаем так называемых противников перестройки, хотя сами мы совсем недавно были другими. И мы были готовы обвинить во всех наших бедах того же академика Сахарова.
Это стало величайшей бедой для России.
Почему?
Потому что, и тут согласен с Сергеем Григорьянцем, правозащитником, что вся история России шла бы иначе, если бы он был жив. Он был единственный из диссидентов, правозащитников или политических демократов, кто умел делать это дело, демократическую политику.
Может быть, он мог бы что-то сделать. Я думаю, что он мог бы предотвратить второе избрание Ельцина. Мы очень долго колебались, все, значит, демократы. Очень долго колебались, не могли никак прийти к решению, в 96-м году поддерживать Ельцина или нет. Потом все-таки решили поддержать. Я думаю, это была ошибка. Говорили, не дай бог, Зюганов придет. Я думаю, что если бы пришел Зюганов к власти, ну, Зюганов же был бы, представлял бы партию битых. Он бы не смел сделать того, что потом сделал Путин. Путин-то не битый был. Как Наполеон. Наполеон же был представителем революции. Не битый. Он мог, у него руки были развязаны. А пришел бы Зюганов, у него бы были руки связаны. Он бы, может быть, помнил, что его что побили коммунистов. Не продвинулся бы так, как Путин. Так я думаю. Хотя кто его знает.
За 6 лет, прошедших после завершения этой книги, в нашей с Люсей жизни и во всем мире произошло много событий. Главное, что мы с Люсей вместе. И эта книга посвящена моей дорогой, любимой Люсе. Жизнь продолжается. Мы вместе. 13 декабря 1989 года. Москва.
На протяжении всего этого подкаста вы слышали цитаты из книг Андрея Сахарова «Воспоминания», а также «Горький», «Москва», «Далее везде». Редактировать мемуары Сахаров закончил 13 декабря 1989-го, за день до смерти. А писать начал еще в 1978-м. История мемуаров Сахарова – это отдельный блокбастер. Пока он был в ссылке, КГБ как будто поставил перед собой задачу не дать ему закончить текст. Записи воровали, изымали при обыске, выносили из кабинета стоматолога, пока Андрею Дмитриевичу лечили зубы. Однажды в его машине разбили окно, а в лицо Сахарову брызнули чем-то так, что он отключился на несколько секунд. Когда он очнулся, сумки с мемуарами уже не было. Но каждый раз он вспоминал и переписывал всю свою жизнь заново.
Потом дедушка всегда тоже с улыбкой говорил: «Все свое ношу с собой». Мы собирались выйти на любую прогулку или за молоком в ближайший магазин или булочную. И он паковал свой портфель и сумку, потому что все рукописи тащил.
Наученный горьким опытом, Сахаров даже стал привязывать бумаги к телу, когда нужно было выйти из дома. И при любой возможности передавал готовые записи за границу. В итоге воспоминания все-таки удалось по частям вывести за рубеж и там собрать из разрозненных отрывков книгу.
Он целые книги никогда не держал в руках. А рукопись всю, целиком, он впервые получил в руки только после освобождения из ссылки, возвращения в Москву в 86-м году. КГБ тем временем из тех кусков, которые они награбили, они издали, по-видимому, может быть, 8, а может быть, чуть больше экземпляров воспоминаний Сахарова для Политбюро. И все члены Политбюро были ознакомлены с этим томом. Потом, уже после развала Советского Союза, глава КГБ России Бакатин преподнес моей маме вот такой переплетенный синий 2 тома. И они назвали их, поскольку они подслушивали разговоры, одним из первых названий, которые Андрей Дмитриевич обдумывал, но потом он от него отказался. «Листы воспоминаний». Он решил, что это немножко слишком претенциозно. И назвал их просто «Воспоминания». А вот КГБ, как-то офицерская вдова, которая сама себя высекла, саморазоблачилась и назвала одним из рабочих названий на этом машинописном варианте. Thank you.
Кроме мемуаров самого Андрея Сахарова, в этом подкасте вы слышали воспоминания его родных и близких, коллег по науке и соратников по диссидентскому движению. Даже тех, кто не знал Сахарова лично, но, изучая его наследие, понял о нем что-то важное. Записывая интервью, каждому из них я задавала один и тот же вопрос.
А что самое крутое сделал Сахаров?
Первая статья «Размышления о мирном существовании». Это был взрыв. Взрыв – это новая идеология, он повернул сознание, я считаю.
Это очень сложный вопрос. Вы его берегли напоследок. Знаете, одну вещь я не возьмусь сказать, но список из нескольких вещей я готова была бы предложить. Мне кажется, Андрей Дмитриевич был очень ярким примером того, что можно достигнуть, если строить свои поступки на честности, уважению к другим и свободе мысли.
Я думаю, что самое главное, то, что он сделал, что даже тоталитарное общество способно прислушиваться к мнению одиночки. И не надо прикрываться тем, что я маленький человек.
Это что, всегда все говорят, что когда ему Горбачев позвонил и сказал, что вот вы можете возвращаться в Москву, он первое, что ему сказал, освободить политзаключенных.
В 70-е годы даже еще никто не говорил о правах человека на государственном уровне. Я думаю, что репутация и авторитет моральный Сахарова помогли вывести это понятие на практически передний край всего, что сейчас делается в мире.
Бомба? Это самое крутое. Наша же бомба была первой.
В науке это предложение мирной термоядерной реакции.
Неужели это важнее, чем бомба?
Ну, бомбы я не считаю... Это отдельный вопрос. Моральные аргументы не должны бомбу ставить на первое место.
Сахаров говорил, что моя самая страстная мечта — это чтобы термоядерное оружие сдерживало войну, но никогда не применялось против людей. Значит, Сахаров добился того, что человечество сделало шаг от края ядерной пропасти.
Он был единственный некоммунист на таком высоком уровне. Он боролся, и нигде боролся, в тоталитарной стране. И он повлиял на то, чтобы тоталитарная страна стала, значит, стала на путь демократии. Другое дело, чтобы потом все это там как бы вернулось назад. Но его вины уж точно нет никакой.
Когда, наконец, термоядерная реакция реально станет источником энергии, наверное, это будет источник энергии на все будущие времена для всего человечества. И у истоков этого стоит Андрей Дмитриевич. Он придумал, как создать управляемую термоядерную реакцию.
Он показал, что... это может сделать один человек просто собственным голосом, просто собственным словом, просто своей верностью идеалам. Вот ты считаешь, что нечто должно измениться. Даже ты отец водородной бомбы, ты талантливый физик, но ты все равно просто один человек. У тебя нет ни партии, ни штата секретарей, никаких особых, кроме этого, ресурсов нет. Но ты начинаешь с того, что ты формулируешь некоторый идеал, и дальше его последовательно прокламируешь и воплощаешь. И оказывается, что ты можешь через это изменить мир. Ты, безусловно, не создашь коммунизм, царство Божие на земле или некий идеальный мир абсолютного равенства и абсолютной защиты прав человека. Но мы сегодня... смотрим на мир в большой степени глазами Сахарова. И именно его внимание к судьбе отдельных людей в рамках большой политики, вот то, что этот фокус, как бы вот он навелся на резкость. Все человечество в некотором роде сделало зум такой и стало видеть каждую конкретную жертву четливее. И современные институции, которые исследуют там, международные конфликты, они говорят, да, число конфликтов в мире там возрастает, а число жертв этих конфликтов в действительности сильно ниже, чем это было в 60-е годы. То есть людей как бы гибнет меньше. И это то, где мы видим сахаровское влияние. А дальше, если мы вспомним, что Сахаров в конце 60-х, начале 70-х годов говорит о глобальном неравенстве, о дискриминации, о экологии, о которой Сахаров говорит еще с середины 60-х годов, то оказывается, что вот, собственно, мы живем в мире, который построил Сахаров. И это вот главное, что он сделал просто своим голосом, просто своими словами и, соответственно, своему идеалу своей собственной жизни.
После смерти Андрея Дмитриевича в Нижнем Новгороде из квартиры, в которую он провел ссылку, сделают музей. В Москве, Санкт-Петербурге, Сарове и Вашингтоне установят памятники Сахарову. В его честь назовут 60 улиц в России и еще пару десятков в других странах. Проспект Сахарова станет одной из главных протестных улиц Москвы. На бывшей улице Чкалова, теперь это земляной вал, учредят Сахаровский центр, который до сих пор хранит архивы Сахарова и помог мне сделать этот подкаст. Сахаровский центр признан иностранным агентом. Соловецкий камень, памятник жертвам политических репрессий, с которого начинался мемориал, установят в Москве осенью 90-го года, уже после смерти Сахарова. Международную организацию «Мемориал» тоже признают иностранным агентом. Елена Боннер переживет мужа на 22 года. Она будет заниматься сохранением наследия Сахарова, а в 2000-х переедет к детям в Америку. От сердечного приступа она скончается в Бостоне. По просьбе Елены Георгиевны ее тело кремируют, а прах привезут в Москву на Востряковское кладбище и похоронят рядом с Андреем Дмитриевичем. Это была последняя серия подкаста «Сахаров». Если вам понравился наш подкаст, не забывайте ставить ему лайки и писать комментарии. И не бойтесь, будьте как Сахаров.